Беседа 46. Ину притчу предложи им глаголя. Уподобися Царствие Небесное человеку, сеявшу доброе семя на селе своем. Спящим же человеком прииди враг его, и всея плевелы посреди пшеницы и отыди. Егда же прозябе трава и плод сотвори, тогда явишися и плевелие. Пришедший же раби господина реша ему: «Господи, недоброе ли семя сеял еси на селе твоем? Откуда убо имать плевелы?» Он же рече им: «Враг человек сие сотвори». Раби же реша ему: «Хочешь ли убо дошедший с плевем я?» Он же рече им: «Ни». Да некогда восторгающие плевелы восторгните купно с ними и пшеницу. Оставите расти обое купно до жатвы. Глава 13, стихи с 24 по 30. Первое. Какая разность между этой притчей и предыдущую? Там Спаситель говорил о людях, которые без внимания его слушали, а отойдя, и самое семя бросили. Здесь же разумеет еретические сонмища. Чтобы ученики не смущались и этим, Христос, после того, как объяснил им, для чего говорит притчами, предсказывает и об еретиках. Первая притча показывала, что слово его не принято, а вторую дается знать, что вместе с словом приняты и вредящие слову. Таково одно из ухищрений дьявола, что он к самой истине всегда примешивает заблуждение, прикрашивая его разными подобиями истины, чтобы тем легче обмануть легковерных. Вот почему и Господь называет посеянное врагом не другим каким семенем, а плевелами, которые с виду походят несколько на пшеницу. Далее объясняет способ злоумышления. «Спящим, — говорит, — человеком». Немалую опасностью угрожает он здесь начальникам, которым преимущественно вверено хранение нивы. Впрочем, не одним начальником, но и подначальным. Данными словами, он показывает и то, что заблуждение приходит после истины, как о том свидетельствует и действительный опыт. В самом деле, после пророков – лжепророки, после апостолов – лжеапостолы, после Христа – Антихрист. Да и дьявол, пока не видит, к чему можно подделаться или над кем ухитриться, ничего не начинает, даже не знает, как приступить к делу. Так и теперь. Приметив уже, что ов сотвори 100, ов 60, ов 30, он избирает для себя новый путь. Так как он не мог ни похитить укоренившегося, ни заглушить, ни пожечь, то вымышляет другого рода обман, именно всевает собственные семена. Но чем же, скажешь, спящие отличаются от уподобленных пути? Тем, что там дьявол похитил посеянное мгновенно, не дал ему даже и укорениться, а здесь ему потребовалось для обольщения больше хитрости. Указывая на это, Христос научает нас непрестанно бодрствовать. «Пусть, — говорит он, — ты избег прежних бед, но тебе предстоит новое, как там бывает гибель от пути, камней и терний, так здесь от сна. Нужно, следовательно, постоянно быть на страже. Потому-то и сказал он: «Претерпевый же до конца, той спасен будет». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 22. Нечто подобное случилось в начале христианства. Многие предстоятели церквей, введя в них людей лукавых, скрытых ересеначальников, тем самым открыли дьяволу легкий путь для совершения своих козней. После того, как он всеял такие плевелы, ему нечего было уже и трудиться. Но как, скажешь, возможно пробыть без сна? Без сна естественного невозможно, а без сна произвольного возможно. Потому и Павел сказал: «Бодрствуйте, стойте в вере». Первое послание к Коринфянам, глава 16, стих 13. Далее Господь показывает, что дело дьявола есть не только вредное, но и излишнее, потому что он сеет после того, как нива уже возделана и все работы кончены. Так поступают и еретики, которые единственно только по тщеславию впускают свой яд. И не в этих только, но и в последующих словах Господь продолжает с точностью описывать поведение еретиков. «Егда же прозябе трава, — говорит он, — и плод сотвори, тогда явишеся и плевелие». Так действуют и еретики. Сначала они себя прикрывают, когда же приобретут смелость и получат полную свободу слова, тогда и изливают яд. А для чего Господь вводит рабов, рассказывающих о случившемся? Чтобы иметь случай сказать, что не должно убивать еретиков. Дьявола же именует враг человек, потому что он вредит людям. Он желает вредить нам, хотя это желание произошло не от вражды на нас, а от вражды на Бога. Отсюда ясно, что Бог любит нас больше, нежели мы сами себя. Посмотри и с другой стороны, какова злоба дьявола. Он не сеял прежде, потому что нечего было погубить. Но когда уже все засеяно, сеет и он, чтобы испортить стоившее многих трудов земледельцу. Столь сильную вражду обнаружил во всем против него дьявол. Заметь также усердие слуг. Они сейчас же готовы выдергать плевелы, хотя поступают не совсем осмотрительно. Это показывает их заботливость о посеянном. Они имеют в виду не то, чтобы был наказан всеявший плевелы, а единственно то, чтобы не погибло посеянное господином. В первом не было нужды, а потому и придумывают средства, как бы только истребить болезнь. Впрочем, избравши средства, они не осмеливаются сами собою привести его в исполнение, но ожидают приговора от господина, спрашивая его: «Хочешь ли?» Что же отвечает им господин? Запрещает, говоря: «Да никогда восторгните с ними купно пшеницу». Этими словами Христос запрещает войны, кровопролитие и убийство. И еретика убивать не должно, иначе это даст повод к непримиримой войне во Вселенной. Второе. Итак, он останавливает их в исполнении предпринятого намерения по следующим двум причинам. Во-первых, для того, чтобы не повредить пшеницу, а во-вторых, потому что все неисцельно зараженные сами по себе подвергнутся наказанию. Поэтому, если хочешь, чтобы они были наказаны, и притом без повреждения пшеницы, то ожидай определенного к тому времени». Но что разумел Господь, сказав: «Да не восторгните с ними купно пшеницу»? Или то, что, принявшись за оружие и убивая еретиков, неминуемо истребите с ними многих святых? Или то, что многие из этих самых плевел могут перемениться и сделаться пшеницею? Следовательно, если вы, говорит он, искорените их преждевременно, то, лишив жизни людей, которым было еще время перемениться и исправиться, истребите то, что могло бы стать пшеницею. Итак, Господь не запрещает обуздывать еретиков, заграждать им уста, сдерживать их дерзость, нарушать их сходбища и заговоры, но запрещает их истреблять и убивать. И заметь, какова кротость Господа. Он не просто объявляет приговор свой, не просто повелевает, но излагает вместе и причины. Что же будет, если плевелы соблюдутся до конца? Тогда реку жателям: соберите первее плевелы и свяжите их в снопы, яко сожищи я. Опять приводит на память ученикам слова Иоанновы, в которых он изображен судьею, и вразумляет, что должно щадить плевелы, доколе они растут подле пшеницы, потому что для них возможно еще стать пшеницею. Если же еретику случится умереть без всякого плода, то необходимо постигнет его неизбежное наказание. «Реку жателям, — говорит Господь, — соберите первее плевелы». Для чего же первее? Чтобы ученикам не подать случая к опасению, что вместе с плевелами выдергана будет пшеница. «И свяжите их в снопы, яко сожищи я, а пшеницу соберите в житницу». Ину притчу предложи им глаголя: «Подобно есть Царствие Небесное зерну горушечну». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 30 и 31. Так как Господь сказал, что три части посеянного погибает, а одна спасается, да и в самой спасаемой бывает великое повреждение, то, предупреждая вопрос учеников, кто же и в каком числе будут верные, уничтожает их страх, обращая их к вере притчей о зерне горчичном, в которой показывает, что проповедь распространится повсюду. Поэтому-то и предлагает весьма подходящий к предмету речи образ горчичного зерна. «Еже малейше убо есть от всех семен, — говорит он, — егда же возрастет, более всех зелий есть, и бывает древо, яко прийти птицам небесным и витати на ветвях его». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 32. Этим Господь хотел показать образ распространения проповеди. «Точно то же самое, — говорит он, — будет и с проповедью. Хотя ученики его были всех бессильнее, всех уничиженнее, но так как сила в них сокровенная была велика, то она распростерлась по всей вселенной». Далее к этому образу Господь присовокупил еще подобие закваски, говоря: «Подобно есть Царствие Небесное квасу, его же вземши жена, скрыв сатих триих муки, донде же вскисоша вся». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 33. Как закваска над большим количеством муки производит то, что муке усваивается сила закваски, так и вы преобразуете целый мир. Обрати внимание на смысл. Господь избирает для образа то, что бывает в природе, чтобы показать, что слово его так же непреложно, как и видимое в природе происходит по необходимым законам. Не говори мне, что сможем сделать мы, 12 человек, вступив в среду такого множества людей. В том самом и обнаружится яснее ваша сила, что вы, вмешанные во множество, не предадитесь бегству. Как закваска тогда только заквашивает тесто, когда бывает в соприкосновении с мукою, и не только прикасается, но даже смешивается с нею, потому и не сказано «положи, но скры». Так и вы, когда вступите в неразрывную связь и единение со врагами своими, тогда их и преодолеете. И как закваска, будучи засыпана мукою, в ней не теряется, но в скором времени всему смешению сообщает собственное свойство, так точно произойдет и с проповедью. Итак, не страшитесь, что я сказал о многих напастях. И при них вы просияете, и все преодолеете. Под тремя же сатами Господь разумеет здесь многие саты, так как число это обыкновенно употребляет для означения множество. Не дивись также и тому, что, беседуя о царстве, он упоминает о зерне и закваске. Он беседовал с людьми неискусными и малоучеными, которых к высокому надлежало возводить посредством низких предметов, и которые были так просты, что при всем том имели еще нужду во многих пояснениях. Итак, где сыны эллинские? Да уразумеют силу Христову, имея пред очами истину событий, да поклонятся Господу, и как предрекшему такое дело, и как совершившему его. Он один вложил силу в закваску. Для того Он и верующих в Него вмешал во множество, чтобы мы передавали другим свое разумение. Итак, пусть никто не жалуется на скудость. Велика сила проповеди. Однажды вскиснувшее само делается закваскою для прочего. Как искра, когда коснется дров, зажженная ею делает новым источником огня, и таким образом простирается все дальше и дальше, так и проповедь. Но Господь сказал не об огне, а о закваске. Почему же? Потому что там не все зависит от огня, но многое и от зажженных дров. Здесь же закваска все производит сама собою. Если же 12 человек заквасили целую вселенную, то размысли, как мы худы, когда, несмотря на всю свою многочисленность, не можем исправить оставшихся мы, которых по-надлежащему было бы довольно стать закваскою для тысячи миров. Третье. Но то, скажешь, были апостолы. Что же из того? Не находились ли они в одинаковых с тобою обстоятельствах? Не в обществах ли жили? Не ту же ли несли участь? Не занимались ли ремеслами? Разве ангелы они были? Разве с неба сошли? Но, скажешь, они имели дар чудотворения. Но не по чудотворениям они сделались сами чудными. И долго ли эти чудеса будут служить для нас прикрытием нашего нерадения? Посмотри на целый сон святых, просиявших не чудесами, Многие изгоняли даже бесов, но потому, что творили беззаконие, не только не сделались чудными, но еще подверглись и наказанию. Что же такое, спросишь, соделало апостолов великими? Пренебрежение богатства, презрение славы, свобода от житейских попечений. Если бы не имели они этого, но оставались рабами страстей, то хотя бы и тьмы мертвецов воскресили, не только бы не принесли никакой пользы, но сочтены были бы еще и обманщиками. Итак, одна жизнь блистает всюду, ею только привлекается и благодать Духа. Какое знамение сотворил Иоанн, привлекший к себе многие города? Что он не чудодействовал, о том послушай евангелиста, говорящего «Яко Иоанн, убо знамения не сотвори ни единого» Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 41. Отчего и Илия соделался чудным? Не от дерзновения ли пред царем? Не от ревности ли по Боге? Не от нищеты ли, не от мелоти ли, пещеры и гор. Чудеса сотворены им уже после всех этих подвигов. Чудом ли каким Иов изумил дьявола? Никаких чудес не творил он, а показал блистательную жизнь и терпение тверже адаманта. Какое знамение сотворил Давид, находясь еще в юности, когда Бог сказал о нем: «Обретох Давида, сына Иессеева, мужа по сердцу моему» Деяния апостолов, глава 13, стих 22. И Авраам, Исаак, Иаков воскресили ли кого из мертвых? Очистили ли кого от проказы? Знаешь ли, что дар чудотворения при нашей беспечности может часто даже вредить? Так многие из коринфян впали в расколы, многие из римлян возгордились. Симон извержен, и, пожелавший идти за Христом, оказался недостойным, услышав, что лиси язвены имут и птицы небесные гнезда. Евангелие от Луки, глава 9, стих 58. Все они, желая себе от чудотворения или денег, или славы, отпали и погибли. Но ревностная жизнь и любовь к добродетели не только не рождают такого желания, но если бы оно и было, истребляют его. И что говорил Христос, когда изрекал законы ученикам своим? Сказал ли: «Творите чудеса, чтобы видели человеки»? Совсем нет. Так что же? «Да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего, иже на небесех». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 16. И Петру не сказал: «Если любишь меня, то твори чудеса», но «паси овцы моя». Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 17. И если его, с Иаковом и Иоанном, Господь всегда предпочитал прочим апостолам, то скажи мне, за что такое предпочтение? За чудеса ли? Но все они одинаково очищали прокаженных, воскрешали мертвых, всем равно Господь дал всякую власть. В чем же было их преимущество? В душевной доблести. Итак, видишь, везде потребна жизнь и явление дел. «От плод бо их, — говорит Господь, — познаете их». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 16. Четвертое. Что же составляет жизнь нашу? Явление ли чудес или заботливость о благоустройстве поведения? Очевидно, что последнее. Чудотворение же и начало отсюда заимствуют, и конец свой здесь же имеют. Кто ведет превосходную жизнь, тот привлекает к себе и благодать чудотворения, а приемлющий благодать приемлет для того, чтобы исправлять жизнь других. И Христос творил чудеса свои для того, чтобы через них, являясь достойным веры и привлекши к себе людей, ввести в мир добродетель. Об этом-то преимущественно он и заботится. Вот почему он и недовольствуется одними чудесами, но то угрожает гиенную, то обещает царствие, то предписывает чудные свои законы и употребляет все способы к тому, чтобы соделать нас равными ангелам. Но что говорить о Христе? Он ли один все творит с такой целью? Скажи мне сам ты, если бы дали тебе на выбор или воскрешать мертвых во имя Его, или умереть за имя Его, что бы ты охотнее избрал? Не последнее ли, без всякого сомнения? Но первое было бы чудо, а последнее есть дело. И если бы предложили тебе или траву превращать в золото, или иметь такую силу воли, чтобы всякое богатство попирать, как траву, не избрал ли бы ты скорее последнее, и весьма справедливо? Таким выбором ты больше привлечешь к себе людей. Увидев траву, превращаемую в золото, они сами пожелают иметь такую же силу, подобно Симону. А через то увеличится их любостяжательность. Напротив, если бы видели, что все попирают и презирают золото, как траву, то давно бы избавились от этой болезни. Итак, видишь ли, что жизнь может приносить больше пользы. Жизнью же называю не то, когда ты постишься, когда подстилаешь вретище и пепел, но то, когда ты пренебрегаешь богатством, как пренебрегать им должно, когда избыточествуешь в любви, даешь хлеб свой алчащему, сдерживаешь гнев, отвергаешь тщеславие, истребляешь в себе зависть. Такой урок преподан нам от Христа. «Научитесь, — говорит Он, — от Меня, яко кроток есмь и смирен сердцем». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. Не говорит «я постился», хотя бы мог упомянуть о 40-дневном посте, но, умалчивая об этом, указывает только «яко кроток есмь и смирен сердцем». И опять, посылая учеников, не сказал «поститесь», но «ядите предлагаемое вам». Евангелие от Луки, глава 10, стих 8. Между тем, требует, чтобы они всячески береглись любостяжания, говоря: «Не стяжите злата, ни сребра, ни меди при поясех ваших». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 9. «Говорю это не в охуждение поста, да не будет того. Напротив, весьма одобряю пост. Скорблю только, когда вы, презрев все прочие добродетели, достаточную для вашего спасения почитаете ту, которая занимает последнее место в лике добродетелей. Важнейшие же из них — любовь, кротость и милостыня, превосходящая даже девство. Итак, если хочешь сделаться равным апостолом, ничто не препятствует. Довольно для тебя выполнить одну только добродетель милостыни, чтобы ни в чем не быть скуднее апостолов. Никто поэтому не должен откладывать подвигов в добродетели до получения дара чудотворения. Если демон мучится, когда его изгонят из тела, то гораздо больше мучится, когда видит душу, освобожденную от греха. Подлинно, грех есть главная сила демонская. По причине греха умер Христос, чтобы разрушить его. Грехом введена смерть, через грех все превращено. Если ты истребил в себе грех, ты подрезал жилы дьяволу, стер главу его, разрушил всю его силу, рассыпал воинство, сотворил чудо всех чудес большее. Не мое это слово, но блаженного Павла, который, сказав: «Ревнуйте дарований больших, и еще по превосхождению путь вам показую», первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 31, представляет не дар чудотворений, но любовь, корень всякого добра. Итак, если мы будем упражняться в любви и, впрочем, любомудрии на ней основанном, то не будем иметь никакой нужды в чудотворениях. Напротив, если не будем упражняться в любви, то не получим никакой пользы от чудотворений. Помышляя о всем этом, поревнуем тому, через что апостолы соделались великими. А хочешь ли знать, через что они соделались великими? Послушай Петра, говорящего: «Се, мы оставихом вся, и вслед тебе и дохом. Что убо будет нам?» Евангелие от Матфея, глава 19, стих 27. Послушай также и Христа, отвечающего ученикам: «Сядете на двоюна десяти престолу, и всяк иже оставит дом, или братью, или отца, или матерь, старицую приимет в веце сем, и живот вечный наследит». Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 28 и 29. Итак, удалив от себя все житейские попечения, посвятим себя Христу, чтобы нам и соделаться равными апостолам по определению Его, и сподобиться вечной жизни, которую дополучим все мы, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.